Ну вот, мне хочется сказать несколько слов о Гордоне Крейге, с которым я была связана и по работе. Я работала в Малом театре, и там директор театра встретился с Гордоном Крейгом на каком-то международном съезде театральных работников, который происходил в Италии, и приехал, вернулся из Италии совершенно плененный Гордоном Крейгом. В Италии он ездил вместе от России, вместе с Таировым. И вот, значит, вернувшись оттуда, он стал вести разговоры о том, что надо пригласить непременно Крэга в Малый театр на постановку какого-нибудь шекспировского спектакля по выбору самого Крэга. Что хочет, тот и будет ставить. Ну, нужно было обратиться в соответствующие организации, чтобы получить разрешение на такое приглашение, что он довольно быстро и получил. Началась у нас сперва переписка с Крэгом, что вот мы приглашаем его, когда он может приехать. Тот, значит, прислал свои сроки и только отметил, что он приедет со своим секретарем, чтобы, так сказать, такая-то, такая-то по фамилии, чтобы оформить и на нее все бумаги. И вот, наконец, наступает день и время его приезда. Так как я работала как переводчик когда-то, то меня тут к нему от театра и прикомандировали. Маглобель говорит, вы будете с ним все время сопровождать его, переводить, и вообще-то от Малого театра вы с ним связаны. Ну, я поехала его встречать на границу, в Негорелое. Поезд мой пришел туда утром. Там я узнаю, что Крэговский поезд приходит вечером. Целый день у меня, значит, в Негорелом. Меня никуда не выпускает с вокзала, потому что кругом уже, понимаете, граница, Польша. Я должна сидеть взаперти на вокзале. Ну, целый день я провела пустынно абсолютно, ни одного там человека нет. В окно посмотришь, поля, поля, никого и ничего. Так я провела день. Наконец наступает вечер, день серенький, дождик идет, наступает вечер, скоро должен прибыть поезд. Я, значит, подхожу к окну вокзала, на ту сторону, который выходит на польский перрон. И страшно начинаю волноваться, кого я должна встречать, кому мне подходить. Я даже не видела его фотографий, я не знаю его облика. Ну, смотрю, смотрю, значит, это сам через сетку дождя на эту такую жиденькую толпу приехавших. Тогда приезжали очень мало людей из-за границы. Вышли несколько дам в сопровождении мужчин, в таких традиционных костюмах того времени, шляпы мягкие, пальто модные. Кто, где, Крэг, не знаю. И вдруг появляется совершенно особенная фигура. Высокого роста, в какой-то такой очень широкой разлетайке, очень длинные седые волосы, которых тогда никто не носил, и шляпа фетровая. Тоже в то время никто не носил. Низкая тулья и большие такие поля. Ну, думаю, вот это Крэг. Никто иной, как это Крэг. Я подбегаю к дверям, потому что дальше мне нельзя. Значит, пропускаю всю эту толпу. Наконец входит Крэг в сопровождении молодой женщины. Женщина меня тоже сразу поразила своим необычным видом. Очень похожа на Айседору Дункан. Очевидно, так сказать, это его неизменный вкус был. Я к нему подошла и говорю, что по-английски, конечно, я говорю, я очень рада вас приветствовать, что мне выпала такая честь. Так остановился, посмотрел на меня с любопытством, голову на бок так склонив. Говорит, вы американка? Я говорю, нет, я русская, мне поручено вас встретить и вас сопровождать. Ему было очень приятно. Значит, это самые двери из польского перрона выходят, этот таможенный зал громадный. Это, значит, первое помещение, куда входят иностранцы. Огромные столы такие стоят, высокие, обычно высоты стол, оцинкованные, куда туристы ставят, то есть эти приезжие ставят свои чемоданы для досмотра. У него что-то масса было чемоданов, такие большие, крупные чемоданы, и очень много, 6-7 штук, вот столько приблизительно. Он, значит, поставил на этот самый стол свои чемоданы, и таможенник ему предлагает их раскрывать. Он начинает раскрывать свои чемоданы один за другим. Меня поразила бедность невероятная. Мне даже показалось, что запахло мышами, плесенью из этих чемоданов. Там были какие-то старые папки, листы бумаги, отдельно чистые листы, ну, выдранные откуда-то, понимаете, чтобы спасти чистую бумагу. Скляночки, баночки. Второй чемодан раскрывает, та же картина. Третий, везде то же самое. Таможенник растерялся. Он смотрит и говорит: а у вас нет ли каких-нибудь ценных вещей? Он говорит: о, да, вот. И показывает перстень. Серебряный, медный, какой-то очень дешевенький, с большим голубым камнем. Не знаю какой, на бирюзу похожий. Вот, это дороже всех сокровищ мира, сказал он. Ну, таможенник попросил закрыть все чемоданы и считать себя свободными.
Шесть чемоданов без всякого...
Ничего там не было, даже одежды не было, даже белья там не было. А какие-то, я не знаю, рухлядь какая-то. Ну, вот все такая, бумаги, коробочки из-под чего-то, понимаете, от перьев, что ли. Вот в таком роде художник приехал, да. Вещей бытовых ничего у него там не было. Ну, наконец, приходит, у меня уже билеты были в кармане, приходит время садиться на наш русский поезд, подошли мы к нашему вагону, и так было приятно войти в ярко освещенный, веселый, теплый вагон после этого самого дождя, слякоти. Я показала им их места, одно купе, другое купе, сама в этом же вагоне была. И мы уславливаемся, что мы встречаемся, ну, приблизительно через час, через полчаса в вагоне-ресторане. Время ужинать. Наверное, это было 9 часов, вот так, вечера. В ресторан мы, значит, почти одновременно пришли. Было мало народу. Больше всего были военные, пограничники, офицеры сидели там. Такой публики иностранцев, по-моему, тоже там не было. Но мы сели за столик, он был страшно оживлен. Очень был весел, шутил много, что-то весело очень разговаривал. Потом он говорит: о, я никогда не забуду этот замечательный вкус рябчик. Это значит рябчики. Когда я был в Москве, я очень их часто ела, и это вообще прелестная еда. Ну, тут я не помню, что у нас было, какой-то обычный ужин. Очень долго мы сидели, никак не могли разойтись, потому что он был страшно оживленный. Но говорил он, перескакивая с предмета на предмет, о самых разнообразных вещах. И очень веселые мы разошлись по своим местам, с условием, что завтра утром мы встречаемся здесь за завтраком. В 9 часов утра давайте встретимся, потому что в 12 приходит поезд в Москву, чтобы у нас, не торопясь, мы бы могли утром позавтракать. Ну, слава богу, первая встреча прошла благополучно, и я с облегчением, значит, легла спать после этого напряженного дня ожидания. Утром я пришла в назначенное время, сажусь за столик, жду никого. Но я не заказываю себе завтрак, потому что вот-вот они подойдут, никого. Потом около 10 часов уже дня, утра, входит это его секретарь, мисс Вуд. Вошла, очень такая с непроницаемым лицом, садится напротив меня и говорит: мистер Крэг не придет, он себя неважно чувствует. Я заволновалась, думаю, не дай бог он заболел, я уже тут отвечаю, и за его здоровье тоже. Я взволновался, говорю, а может быть, ему помочь что-нибудь? Нет, нет, не беспокойтесь, он просто очень устал. Значит, только мы начали там свой омлет, открывается дверь, влетает в вагон-ресторан Крэг, встрёпанный, страшно раздраженный, злой, и кидается на нее с какой-то руганью, понимаете, очень таким возбужденным, сердитым голосом он с ней разговаривает. Она это самое, я пытаюсь там что-то такое ему сказать, она его сразу берет и говорит, идемте, идем, и уводит его из ресторана туда к себе. Чувствую какой-то скандал, что-то неладное. Тогда я не предполагала-то, что это вообще его характер, и что мне придется с такими вспышками встречаться не раз и не два. Очень тяжелый, трудный характер. Ну, в общем, они ушли. Тут откуда-то появляется какой-то репортер, откуда он взялся, я не знаю. Подходит ко мне, потому что это поезд идет, в пути. Он говорит, вы знаете, я бы очень хотел получить интервью у Крэга. Будьте добры, устройте мне это, пожалуйста. Откуда они уже знали, что это Крэг? Я говорю, я постараюсь, мое положение, как я пойду к этому зверю в клетку.
И голодному.
Да, и голодному. Иду я в купе, он сидит там притихший такой. Она сидит напротив него. Я говорю, что вы знаете, вот журналисты хотят с вами поговорить, вы разрешите? Да, пускай. Ну, входит этот самый журналист, ну, спрашивает его об цели его приезда. Он говорит, я буду ставить спектакль шекспировский. Но вы знаете, мне сейчас Виталий Муссолини предложил оформить большой праздник в Колизее. Я от этого отказался. Потому что Муссолини – это значит политика, а искусство не должно служить политике никогда. Я наотрез от этого отказался. Тут еще там два слова. А какая пьеса? Тот говорит, я еще не знаю, и я не выбрал. Ну, скоро этот ушел журналист. И Крэг, значит, обратился тогда ко мне с такой прочувственной речью. Он говорит, что вы не представляете, как меня обидел Станиславский. Писать такое обо мне, как будто это была моя вина в провале Гамлета. Я тут ни при чем. Это Сулержицкий все напортил. Это ширмы упали по его вине, а ведь Станиславский так изображает, будто моя вина в этом провале спектакля. Он говорил с такой болью, как будто это был 35-й год, он говорил о событиях 909 года, как будто это только что все произошло. Ну, я все это и выслушала. Защищать Станиславскую я не могла, понимаете, так что не знала, какими словами и что надо сказать. Но, в общем, очень сочувственно я его прослушала. И я поняла, что это утром, ну, конечно, прежде всего его характер, но утром этой мысли об этом первом приезде в Россию, наверное, так сказать, его они тревожили, и потому он так был настроен. Ну, когда мы подъехали к Москве, то здесь встречала его громадная толпа театральных деятелей. Таиров был, Эйзенштейн был, масса этих фоторепортеров, журналистов. В общем, его очень пышно встретили. Он вышел из вагона, и такая толпа к нему бросилась. Он был очень доволен, милостив. Ко мне подошел наш администратор Матусис, тогда у нас был, и говорит, Галина Георгиевна, все, шофер знает, и все, но вы едете в метрополь, там все ему приготовлено. Ну, после этих приветственных первых слов он распрощался, и мы вошли в свою машину, я, конечно, тоже с ним, мисс Вуд, он и я. И поехали, значит, в центр города, с Белорусского вокзала. По пути я ему говорю, мистер Крэг, мы едем в гостиницу «Метрополь». Он говорит, что вы говорите? Это та самая гостиница, в которой я жил в 909 году. Как это приятно, как это интересно. В общем, он был возбужденный, довольный встречей. Подъезжаем мы к гостинице, входим туда в вестибюль, сразу нас провожают на второй или на третий этаж, там, где лучшие номера. Ему приготовлен номер люкс. Огромная комната, великолепно обставленная с такой старомодной мебелью, плюшем обитые, плюшевые портьеры. И какая-то она темноватая, ну, потому что она низко, там второй, третий этаж. И этот самый вдруг Крэг попятился с испуганным таким лицом, попятился задом из комнаты, говорит, и начал кричать, я не буду здесь жить, я не останусь здесь ни минуты, и выскочил в коридор. Все растерялись. Куда его девать, что с ним делать? Я, значит, иду за ним и говорю, мистер Крэг, она вас не устраивает, она не подходит? Ни в коем случае! Я здесь ни минуты не буду. И стоит в коридоре со всеми своими вещами и с мисс Вуд. Матусис побежал, сломя голову, к администратору, к директору гостиницы. Что делать? Через это самое несколько минут и директор отеля приходит. Говорит, у меня ничего нету. Я ничего не могу предложить другого. Я говорю, я не знаю, что ему нужно. А вы спросите, что он хочет. Я говорю, он ничего не говорит, он только сердится. У меня есть одна комнатка на самом высоком этаже, пятый этаж, маленькая, без удобств, но я больше ничего не могу предложить. Я говорю, давайте покажем ему. Значит, поднялись на лифте, он входит. Маленькая комната с низким потолком, очень скромная мебель, вся залитая солнцем, с прелестным видом на эту площадь театральную. И вообще очень веселая комната. Он вдруг заулыбался, засмеялся, говорит, о, прелестно. И тут, значит, стал располагаться. Ну, все его покинули. Там это наша дирекция и Матусис. Я с ним еще какое-то короткое время остаюсь. И потом, значит, говорю, мистер Крэг, вы пока отдыхайте. Еду вы хотите в ресторан спуститесь, хотите, потребуйте себе сюда, в комнату, как вам угодно. Вечером я за вами зайду, мы должны пойти в Малый театр, чтобы вы познакомились со спектаклем этого театра. Он говорит, да-да, конечно, страшно веселый, он остался, значит, в этом номере. Я к вечеру прихожу перед началом спектакля. Я уже не помню, что это было, только помню хорошо, что Островский. Какой спектакль, не помню. Я прихожу за ним. Он не торопится, что-то там долго разговаривает. Мисс Вуд не идет с нами в театр, мы идем вдвоем. Но так как он и так все задерживает, естественно, мы в театр опаздываем. Хотя перейти только дорогу. Приходим туда, там в вестибюле нас ждут и волнуются. Стоит там и директор, и какие-то режиссеры, и еще кто-то. В общем, такая небольшая толпа, но 4-5 человек его встречают. Он входит, значит, его приветствуют, хотят его проводить до его места. Нет-нет-нет, я сам отмахнулся, я сам. Значит, быстро-быстро идет, я ему показываю, как пройти в этот самый зрительный зал. Входим туда, спектакль идет, тишина, полумрак в театре, как полагается. Он проходит 2 или 3 шага и садится на пол, чтобы смотреть спектакль. На этом самом, на коврике, который в проходе там разослан. Ну, я думаю, что ж мне тоже с ним сесть рядом, что ли. Подхожу к этим самым, обратно отступаю к входу и останавливаюсь в дверях там. И наблюдаю, так сказать, за ним, за реакцией зала, где происходит какой-то шум, движение. Что это такое? Странно. Он оставался сидеть весь акт до конца, вот так сидя на полу, обхватив колени руками, и очень внимательно глядя на сцену. Когда наступил антракт, он быстро поднялся, я подошла к нему, и мы пошли на свои места, которые были где-то, ну, во втором, конечно, третьем ряду партера. Остальной спектакль он просидел молча, ни с кем не разговаривая, ни со мной, ни с директором, который к нему поспешил подойти. И я по всему его поведению чувствовала, что он недоволен, что ему не нравится. Досидели Островский. И я не могу сказать, что это такое, не помню сейчас. Но помню точно, что это был Островский. Потом, значит, условились, и с ним договорился и директор тут, что завтра утром он придет в театр, чтобы познакомиться с труппой. Ну, часов в 11, как обычно, когда актеры собираются в театре. В 11 часов, значит, мы пришли в Малый театр, в репетиционный зал, где была собрана вся труппа. Очень было много народу, потому что, понимаете, и любопытство здесь приводило людей, и интерес. И, значит, Крэг выступил с программной речью, что он понимает актера как марионетку, послушную в руках режиссера, и вообще стал говорить об очень интересной работе с марионетками, что это его увлечение и постоянная его работа. Когда эти самые мастера Малого театра об этом услыхали, они стали возмущенно кричать. Ну, вы знаете Пашенну и ее темперамент, умение говорить, она просто выкрикивала: «Зачем нам такой режиссер? Это не для Малого театра!» Ее стал поддерживать Профсадовский, что-то такое промолвила неразборчиво Рыжова. И, в общем, так отдельные голоса, страшно возмущенные, раздавались во время его выступления. А он так отвлекся, что вообще тут и Малый театр забыл, и Шекспира забыл, а только о своих куклах заговорил. Ну, вот так кончилась эта встреча. Когда мы оттуда выходили...
Находили их реплики или нет?
Нет. Я этого не переводила ему, но он чувствовал по тону, понимаете? Но это его не останавливало. Когда мы уходили из театра, я поняла, что здесь никогда не будут контакты, понимаете, настоящие, творческие с ним. А очень скоро, просто буквально через несколько дней, я почувствовала, что вообще он там работать и не собирается в Малом театре. Ну вот это был такой первый день. Вечером он сказал, что он хочет знакомиться с театрами, и больше всего интересует его Вахтангов. Я говорю: хорошо. Звоню я к Вахтангову, говорю, что Крэг хочет посмотреть. Пожалуйста, пожалуйста, сегодня у нас идет интервенция. Я говорю: он вечером у вас будет. Веду я его к Вахтангову на интервенцию. Значит, только раскрылся занавес, я чувствую его, это самое неприятие этого спектакля, как-то сразу. И в первый же антракт он просто ушел. Я этого смотреть не могу, это пропаганда, это не театр. Ну, в общем, разругался и ушел. Пьеса ему не понравилась, постановка не понравилась. В общем, ушли. Он, на другой день он говорит, что он хочет смотреть вообще русские театры. Что ему показывать? А в это время звонит Таиров, который говорит: я хочу пригласить мистера Крэга к себе в театр на завтрак, что с ним просто повидаться, мы же с ним знакомы по Италии. Я передаю приглашение Крэгу, он очень милостиво его принимает. Да, мы сегодня приедем к нему на завтрак в час дня. Приезжаем мы в камерный театр, где Таиров устраивает завтрак у себя в театральном деловом кабинете. Это очень большая комната, где это было обычно у него приемы. Накрыт завтрак, Конан его встречает. Потом такой у них был работник там в дирекции, Рабинович, близкий такой им человек, он по-английски хорошо говорил. Он, значит, был сам Таиров. И Крэг с мисс Вуд, которая тоже приехала, и я, такое, в общем, очень небольшое общество. Значит, Крэг страшно ценил такое внимание и почет, который ему оказывали. Он здесь был такой ублаготворенный, значит, это самое, улыбался, хорошо говорил. Завтрак был скромный, без вина совершенно. Ну и вот Крэг все говорил, что вы знаете, мои мечты – это создать такой дворец из белого мрамора где-нибудь на юге Южного моря, на юге, на морском берегу. Конечно, это в Советском Союзе мне могут предоставить. И что в этот дворец я соберу очень способную англоязычную молодежь и буду с ней экспериментировать. И вот вы, мистер Таиров, мне можете в этом помочь. Вы поговорите с вашим правительством, расскажете о моих планах, и чтобы мне это предоставили. Когда этот Таиров услыхал все, он страшно, значит, сконфузился. И это самое смущение все стал вбирать голову в плечи, и уже под конец совершенно голова у него утонула, и он очень несчастно озирался по сторонам. Ни да, ни нет он ему не сказал. А тот, значит, продолжал все развивать свои идеи. Ну, говорил бесконечные комплименты мадам Конан. Он ее знал по первому приезду, тогда молоденькой девушкой. Тут он говорил ей комплименты. Вообще это было все очень мило, дружественно и хорошо. Вот кроме этого его просьбы устроить ему этот дворец, на который Таиров просто ничего не сказал, ни да, ни нет. Ушли мы, да, и Таиров пригласил его вечером посмотреть шекспировский спектакль. Я не помню, как это, «Египетские ночи» или «Антоний и Клеопатра», как эти назывались. Да, да, но это был на, и шекспировский там и спектакль. Мы, значит, туда пришли. Были ему оставлены места хорошие, по-моему, в ложе, так что он отдельно сидел от публики. И с первых же слов он стал возмущаться и ругаться довольно громко, не приемля ничего, что делалось на сцене. Ни Конан, с которой он восторгался, понимаете, накануне. Ну и даже не дождавшись конца акта, он просился бежать из театра и громко ругался в коридоре. За нами бежал перепуганный Рабинович, который английский знает и все эту ругань понимает. И я за ними. В общем, мы вышли, он плевался страшно. Больше мы в театр не ходили. Потом в коридоре отеля меня ловит Образцов Сергей, который почему-то жил тоже в это время в гостинице, в этой же гостинице. Почему он там жил, я не знаю, то ли ремонт у него был дом. Ну, в общем, я знала, что он там живет. Он меня ловит в коридоре и говорит: «Я вас умоляю, устройте мне показ моих кукол ему». Я говорю, что я ему скажу, что вы хотите показать. Ну, я, значит, это передаю желание Образцову. Я говорю, что вот кукольник у нас есть такой интересный. У него не было тогда театра. Он с ширмами выступал на всяких концертах. Выездных там, всяких, на капустниках. Ну, его уже театральная Москва знала хорошо. Крэг так с интересом к этому отнесся, и в Малом театре, в репетиционном зале, значит, мы устроили тут же где-то, в этот вечер или на другой вечер, тут же выступление Образцова. Ну, вся труппа пришла, весь театр, кто был свободен, вечером пришли, значит, на Образцова. Крэг сидел в первом ряду, Образцов, значит, приехал со своим чемоданчиком маленьким вот таким, с ширмочками, со своей женой Ольгой Николаевной, по-моему, которая ему аккомпанировала, и он устроил свое представление. Он, по-моему, долго сохранял в своем репертуаре вот эти самые вещи, которые он Крэгу показывал. Романсы он пел, а куклы в это время действовали. Там две собачки были, на ширмах там сидели. Объяснение в любви. Ну и собачки действовали, конечно, совершенно как люди. А он пел за ширмами. Пел он очаровательно. У него очень хороший был голос. И был он музыкален, это было талантливо, смешно. Потом выступал лектор какой-то, понимаете. Ну, это, я говорю, сохранял он долго это в своем репертуаре. Хохотал Крэг невероятно. Нравилось это ему безумно. Но когда представление кончилось, и Образцов подошел поговорить о своих куклах, он ему ничего не сказал. Ну, в общем, он с Образцовым после этого выступления не говорил об его работе. Но потом они встречались. Образцов его приглашал еще раз куда-то на свои выступления. И он всегда так с ним хорошо встречался, с Образцовым. А потом уже в дальнейшем я даже знала, что Образцов всякий раз, когда он был за границей, и это было возможно, он встречался с Крэгом. Даже у меня были на эту тему с ним разговоры с Образцовым. Так что отношения у них сохранились. Когда же это было? Сейчас я вспомню. Да, он продолжал говорить о Вахтангове, что его интересует Вахтангов. Он не хочет смотреть театр с его современными спектаклями. Я говорю, ну тогда надо смотреть «Принцессу Турандот», я говорю, у него. Я позвонила в театр, сказала, что он хочет посмотреть «Турандот», а они очень его хорошо там приняли. Спектакль шел в первом составе, встречала его жена или вдова, вернее, Вахтангова в театре. И он с большим интересом просмотрел весь спектакль. Все ему очень нравилось. В этой ложе рядом с нами сидел Мейлен Фань, который в это время был на гастролях. Но они тут не познакомились и не разговаривали. Но, словом, Крэг этот спектакль очень хорошо принял. «Принцессу Турандот». Больше он не ходил в Вахтанговский театр. В это время в Москве открылась выставка театральных художников. Она проходила в историческом музее. Я, значит, предложила ему посмотреть эту выставку, а он же театральный художник, ему особенно было интересно. Он охотно очень на это пошел. Пошли мы утром, часов в 11, наверное, в исторический музей. Никого там народу не было, абсолютно пустые залы. Встречала его целая толпа художников, всех авторов, понимаете, работы чьи там находились на выставке. Ну и другие, может быть, и тоже. В общем, была большая толпа художников, которую возглавлял Абрам Эфрос, этот искусствовед. Он встретил с такими хорошими его словами и повел в зал, там, где происходила эта самая экспозиция. Начал давать какие-то объяснения. Вот этот такой-то период художник. Он говорит, оставьте, я сам буду смотреть. В общем, от него отмахнулся. И просил его оставить в покое. И вот Крэг идет, я с ним волей-неволей. И дальше на расстоянии, на почтительном расстоянии, идет толпа художников. Он идет медленно, внимательно смотрит. Потом остановился перед макетом «Великодушный рогоносец». Остановился. Тут кто-то из художников, какой-то человек подошел и пустил в ход это колесо этой конструкции. И оно завертелось. Тут тогда робким голосом Эфрос дает пояснение все-таки. Это вы знаете, когда у Бруно там возникают всякие эти подозрения, и наворачиваются у него эти подозрения, вот в это время начинает крутиться колесо этой конструкции. Этот послушал, вынимает часы из кармана, Крэг показывает оборотной стороной часы, говорит, это все равно, чтобы у меня спросили, который час, а я бы им показал механизм часов. Пошел дальше. Ну, все он это внимательно очень просмотрел. Видно, что многое запомнилось, потому что потом, в дальнейшем, при встречах с Борисом Владимировичем, он говорил о художниках и об отдельных макетах. Так как все-таки хотелось какую-то связь с Малым театром сохранить, Эмма предложила посмотреть хотя бы музей Малого театра. Ну, в один из дней пошли в музей Малого театра. Он его бегло осмотрел и, пораженный, остановился перед макетом художника Иванов. Не помню, как его зовут. Тоже какой-то спектакль Островского. Ну, это бытовое такое оформление, стол с красной, эти с плюшевой скатертью, стульчики маленькие кругом, вот такие. И меня поразило, что такой художник обратил внимание на вот эти крошечные стульчики, как они хорошо сделаны, какие они чистенькие, какие они настоящие. Неожиданно было, такая реакция. Но он был просто влюблен в этот макет. Он говорит, я хочу видеть этого художника. Разыскать его было очень трудно, потому что этот бедный человек совершенно спился к тому, вот в тот период. Его где-то искали, где-то с трудом нашли. И только через 2-3 дня его, понимаете, после больших усилий привели в чувство, как-то вымыли, причесали, привели. Этот бедный художник даже сказать ничего не мог о своей работе, но познакомился и получил признание такое, такого большого художника. Этот продолжал бредить этим самым макетом. Я его хочу иметь, я хочу его получить, но, говорит, это музейная вещь, она же в музее, мы не можем. Все время говорил об этом макете. Потом я к нему вернусь еще. Я, значит, смотрю, куда еще его повезти. Ну, обязательно надо в еврейский театр на Короля Лира. Он охотно очень согласился пойти на этот спектакль «Шекспир». Приходим мы, как всегда, с опозданием. Спектакль уже идет. Здание, вы знаете, это на Бронной было тогда, оно очень такое запущенное, захламленное. И были там две ложи, по-моему, две или четыре ложи, которые на бокам, как ласточки на гнезда, лепились. Маленькие такие ложи. Вот одна эта такая ложа была предоставлена Крэгу. Спектакль шел. Когда мы вошли в эту ложу, я его пропустила вперед, он быстро, значит, вошел и остановился. Не прошел к своим местам даже впереди, остановился и, стоя, совершенно завороженный, все время говорил: как это прекрасно! Это настоящий Шекспир! Это великолепно! Это необычайно! Это более настоящий Шекспир, чем в самой Англии! Он весь спектакль продолжал его восхвалять. Потом, значит, уже подошел к своему месту, сидел, все время об этом говорил. Он влюблен был в этот спектакль, в работу актеров. Ему очень понравился и Шут, и Король, и все исполнение. Он восторгался макетом, этим не макетом, а оформлением Тишлера. То есть необыкновенные он говорил слова. Хвалы и признания этому спектаклю. Крэг здесь прожил 1.5 месяца, и каждый раз, когда шел этот спектакль, он обязательно ходил в театр смотреть. Конечно, и этот Михоэлс. И Михоэлс, и Зускин к нему приезжали в гостиницу и привезли ему в подарок макет Тишлера. Он был в восторге от этого. Он ее увез как драгоценность к себе в Италию. Ну, и выклинчил он макет и от Малого театра. Потом уже Мама Глобели говорил, Господи, пусть только уезжает, отдайте ему этот макет. Там все препятствовали, что он же заприходован, там он вообще в инвентаре, как мы можем отдать? А Маглобели дал распоряжение под мою ответственность, что хотите, отдайте, только чтобы он уезжал. А Крэг не собирался уезжать, потому что мисс Вуд, понимаете, полнела очень заметно, и он очень хотел, чтобы все события произошли в Москве. Он как-то умышленно задерживался. Жилось ему тут как гостю Малого театра очень хорошо, потому что ему было предложено жить в гостинице, как он желает, питаться как угодно, только подписывать все счета. И эти счета шли в Малый театр, который оплачивал. Потом он сказал, что у него нет ботинок. и что ему нужно еще кое-что из одежды. Я передаю эту, значит, просьбу в Малый театр. Малый театр говорит, пусть идет в Мосторг, пусть покупает, что хочет. Он пошел в Мосторг, ну, там толпа. Я, значит, сразу к директору. Ну, как вы понимаете, театром везде пути, двери все открыты. Я прихожу от Малого театра, меня директор принимает. Пожалуйста, что он хочет, ему из магазина пришлют в гостиницу, пускай он там мерит, выбирает и так далее. Словом, он получил несколько вещей, какие ему были нужны, по-моему, ботинки, костюм, рубашки, белье там и так далее. Он сказал, мисс Вуд тоже нужно. Я, значит, веду мисс Вуд, но к ней не присылали этих приказчиков в отель, а нужно было идти туда. Приходим мы туда, значит, ее провели сразу в ателье, там свое ателье было. Я говорю, вот, пожалуйста, я говорю, мисс Вуд, а что вы хотели? Она все время ходит в пальто, а уже, так сказать, идет дело к весне. Не снимает его никогда. Она говорит, я хочу, ну, вот такую вот просторную блузу. Говорю я этому человеку в ателье, что нужна просторная блуза. Он говорит, ну, давайте снимать мерку, а из чего делать? Ну, решили, что будут делать из какого-то там бархата. Он хочет снять с нее мерку, она не снимает своего пальто. Она говорит, мерите так. Ну, как же, говорит, так мерить? Я говорю, ну, вы понимаете ее положение? Ей все равно можно на пальто снимать мерку. Ну, там поняли, в общем, сняли с нее мерку. Через 2 дня прислали ей, ну, вроде толстовки, такую широкую блузу, в которую она облеклась, и в ней ходила до самого дня отъезда, 1,5 месяца здесь. Уехала она, по-моему, в самые последние дни, что ясно из писем последующих. Он пишет, в Вене мы задержались на 2 недели. Там, очевидно, произошли роды. Слава богу, что не в поезде. К нему очень много приходило народу туда, в гостиницу. Уже все знали, что он здесь. Очень много народу. Эйзенштейн у него бывал. Потом был такой Балтрушайтис. Он был в то время литовским послом. Но в прежнее, дореволюционное время, он был русским поэтом. Жил он в Петербурге, приезжал часто в Москву. И по тому времени он был знаком с Крэгом еще по 909 году. Он к нему тоже приходил. Как раз я об нем говорю, потому что его я застала, когда я сидела у Крэга. Он пришел, они вспоминали старые времена. Очень много всякого к нему приходило народу. Об Станиславском он ни разу не вспомнил. Идти к нему, конечно, он и не собирался, он просто и не вспомнил, как будто его нет. Но очень нежно говорил всегда о Качалове. И мой друг Качалов, как я хочу его видеть, мой замечательный друг. Можно мне к нему пройти? Я звоню, значит, по телефону, говорю с Надеждой, Ниной Николаевной, я говорю, что Крэг очень хочет повидать. Качалов не может, он болен. Ну, я передаю Крэгу, что он болен. Крэг говорит, ну, я на него только посмотрю, я не буду утомлять. Я только зайду в комнату, взгляну на него, и все, мне больше ничего не надо. Ну, я, значит, это самое, уговариваю все Нину Николаевну, она на меня рассердилась. Говорит, ну, как вы не понимаете, он же болен. Это его обычная была болезнь. Так что свидание не состоялось. Я Крэгу об этом не сказала, о характере болезни. Говорю, что он в очень плохом состоянии, так что просто к нему нельзя. А ни встречи не произошло. Немирович Данченко, значит, звонит ко мне домой сам. И, значит, говорит, с вами говорит Немирович Данченко. Я говорю, здрасте, Владимир Иванович. Я приглашаю вас завтра ко мне на завтрак в 1:00 дня. Будет Крэг. Я говорю, большое спасибо, но я не могу. Но я вас прошу об этом. Я говорю, я это очень ценю, но я не могу. Я не любила его. И как-то мне не хотелось. И потом такая напряженная у меня была все время работа с Крэгом, что идти туда. В общем, я себя не пересилила и не пошла. Так что что там было, я не знаю. Какой-то там... Кто там был на этом завтраке, о чем шли разговоры, просто я этого не знаю, и с ним об этом я не говорила. Что же еще, какие были встречи? Ну, все это время, которое он был здесь, он все время виделся с театральными людьми. Это было ежедневно. И ходил на спектакли. Вот, в общем, и все. Потом мы его торжественно провожали. Уезжать он никак не хотел. Очень хотел здесь еще задержаться. А на меня сердились в Малом театре, как будто я его задерживала. Особенно Дальцев, который, помните, все эти счета подписывал. Это были очень большие расходы, неоправданные. И, значит, он на меня нападал, что почему вы его тут держите? Я говорю, что я его не держу, но у меня нету силы и возможности его выгонять. Как это я могу сделать? Ну, он тогда, значит, это самое говорит, что как хотите, но вообще, так сказать, мы... приживаем эту оплату его из счетов и всего, что он должен уехать. Ну, я Крэгу предложила тогда, каким образом уехать. В это время театр собирался, это был уже май, собирался на гастроли в Ленинград. Ну, и я тогда решила, что я схитрю. Я пришла, значит, к Крэгу и говорю, что, вы знаете, мне очень жаль, я так хотела... вам быть полезной до самого конца, но я уезжаю с театром на гастроли. Я никуда не уезжала, мне нужно было ему, понимаете, как-то его поторопить. Он страшно растерялся, потому что, я говорю, у него были такие деловые планы здесь задержаться. Ну как? Как вы можете остаться? Я говорю, вот я об этом и сожалею. Мне так хотелось бы вас проводить и быть спокойной, что все хорошо, закончилось. Но я ведь работаю, я должна ехать на гастроли. Я говорю, я уезжаю завтра с театром. Он имел возможность проверить, что театр действительно уезжает. Ну вот таким образом, значит, мы ускорили его отъезд. И я не позволила... его ребенку стать москвичом. Родился он в Вене. Потом кто-то такая была, по-моему, она и существует, Казарес-актриса во Франции, которая выпустила свои воспоминания, и там она пишет о Крэге тоже. Пишет, что она к нему, как их первая встреча там, как она произошла, при каких обстоятельствах. И потом она ездила к нему в гости и видела там молодого мальчишку совсем, лет 8-9. Оказывается, это его сын. Это вот тот самый, который не стал москвичом.
Эдвард Крэг, который потом писал о нем воспоминания. Сейчас вот издал книгу.
Я не могу сказать, девочка это или мальчик, потому что Ара Образцова ездила в Лондон и там встречалась с его старшим сыном, самым старшим, давнишним. И он сказал, что у него, так сказать, последний ребенок. Дочка, которая, говорит, сейчас в Южной Америке. Вот видите, а оказывается, это сын. Я спрашивала Образцова, но он как-то, не знаю, не интересовался. Крэг жил в Италии, в Генуе. А когда началась война, он переехал во Францию. Там у него был собственный дом. Он присылал фотографии этого своего дома в большом саду, красивый дом. Но жил он очень бедно. Он не работал, то есть он этих постановок не делал, так что я не знаю, только за книги он получал. Не могу вам сказать, на какие средства, в общем, он жил. А потом он, его постоянным местом жительства был пригород Парижа. Вот там, где и Казарес бывал, и Образцов там бывал. Он в Париже часто бывал и всегда ездил его навещать. Умер он в очень поздние годы, 90, по-моему, с чем-то лет было ему. Поздние годы уже это.
Галина Георгиевна, его пригласили на постановку в Малый театр?
Да, Малый театр.
Это договор или как?
Договор, они не... никаких разговоров, понимаете, о ведении дела не было, потому что в первую же встречу было понятно, что он не приемлет и не хочет. А когда его приглашал так восторженно А Маглобели Борис Владимирович тогда говорил, он ничего не сделает, он не поставит. Ничего. Просто это... Он не практикующий такой режиссер. Он пишет, он теоретик. А ставить он не будет. Это он предрекал с самого начала. А тут, когда еще он увидел театр такой ему далекий, тоже было сразу ясно, что он работает. И никакого поэтому договора не было. Ему ничего не платили, его только содержали эти полтора месяца.
Ну, остался бы он у нас, мы бы его приветили, могли бы иметь крэвы и экспериментальный театр.
А вы представляете, в какие бы это...
Дали бы ему актеров.
Он актеров наших не возьмет, он бы собирал их по всему миру. Так он точно сказал.
50 лет подвинулся в мировой театр.
Он точно сказал, что я соберу англоязычную молодежь талантливую и буду с ней экспериментировать. Ну, это, понимаете, это дорогие, очень дорогие вещи. У нас бы никто на это не пошел. Нет, откуда это могло быть? Это же требует денег. Вот он пишет в одном из писем Борису Владимировичу, что его приглашают в Америку на какую-то постановку, на какую-то работу. Он говорит, мне это скучно, и дорога длинная, и скучная, и люди там, может, они и хорошие, но скучные. В общем, ему не хотелось ехать туда, но, возможно, что он и принял из-за денег. Но что он там делал, я не знаю. Жил он очень трудно. Материально. У меня сохранилось письмо. Нет, теперь оно уж не сохранилось, я его отдала в Цгале. От мисс Вуд, которая, очевидно, очень хотела объяснить все эти вспышки, его взрывы, трудный характер, нежелание работать вот в тех условиях, которые ему здесь предоставляли. Как-то это письмо, она как бы этим письмом объясняла его характер. Она пишет... Не думайте, что он несчастлив. Это не так. Он доволен своей жизнью, и живет он так, как он ее понимает. Понимаете? Может быть, это было и по его даже и просьбе, чтобы как-то объяснить его здесь, и поведение, и нежелание работать.
У нас не вместе жила?
В Италии, там за границей они вместе были. Но официально она считалась его секретарем мисс Вудворд. Официально она не была. Да, потом он пишет, мисс Вуд выучила русский язык. Это он пишет Борису Владимировичу. Вот скажите, пожалуйста, об этом вашей жене, что она уже выучила русский язык.
Карина Петровна, а вот еще с кем из актеров он встречался здесь, когда был?
По-моему, только с Бирман, которая очень активно, она с ним была знакома, встречалась в 909 году. Она где-то в толпе там была в этой постановке. Ну, она его знала и напомнила об этих встречах, и очень здесь активно старалась
с ним. А с Дускиным он встречался?
Да, да, они к нему приходили. Не
говорили о таких формах театра?
Нет, это я просто не могу сказать, не знаю. Не помню. Только много раз я видела, как они приходили.
Определенная насыщенность, она его потрясла.
Он очень высоко оценил этот спектакль и этих актеров.
По письмам, вот эти прекрасные письма его, Борис Владимирович, Борис Владимирович. Вот мне кажется, что у него дурной характер, вот по письмам. Кажется, он такой нежный, внимательный. Вот интересно.
Какие вспышки
он
были.
Он
к ним... Он к нему очень хорошо относился. Вот. Он, вы знаете, вот он присылал ему свои эти рисунки и такие надписи там замечательные. Дорогому моему Ауперсу, который единственный по-настоящему понимает искусство. Знаете, очень он к нему внимателен был. Да, в одном письме, я даже не знаю, по-моему, это в книжке это вошло, это письмо. Он пишет, когда круг ваших лекций расширится и достигнет Англии, вы приедете ко мне и будете жить у меня.
Вы его покорили своей красотой.
Да. У нас с ним, понимаете, было много стычек, что я не могла идти на все его капризы. А когда я его, значит, самое просил, да я не могла сказать «уезжайте». Вот я сказала, что я уезжаю. И это решила. Он тоже говорит, ну, я тогда тоже еду сегодня вечером. Я сказала, что я завтра утром уезжаю. Значит, он сказал, что он сегодня вечером. Я побежала в «Интурист». Ради бога, скорее дайте мне билет.
Пока не раздумал.
А потом был смешной. Когда мы были на выставке театральной, театральных художников, пустые совершенно были залы. И мы утром пошли, и никого там не было. Я только смотрела, небольшая группа. Была одна дама и трое молодых людей около нее, которые держались на расстоянии, но с любопытством смотрели на Крэга все время. Потом кто-то мне сказал, это жена английского посла. Она с какими-то секретарями была. Это чисто случайно было. Тут она не подошла, ничего, но она была на расстоянии и все время следила и шла за нами следом с этой, со своими сопровождающими. И тут же, ну, через день, через два, он по телефону получил приглашение в английское посольство на завтрак. Я его еще туда отвозила. Такой драндулет был в Малом театре, разрушенная эмочка, бог знает какая. Но актеры страшно ценили, если за ними посылали эту машину. И Масалитинова всегда по телефону. Я совершенно больна, пришлите за мной машину. Ну, а что с вами? Воспаление надкосницы. Только что получить машину. Ну и вот на этом драндулете, значит, я его отвезла на Софийскую набережную в английское посольство. Там он вышел из машины, я уехала. Значит, он был там на завтраке, познакомился с ними, потом он с ними разговаривал по телефону. И вот в этот последний день, когда я всячески старалась его, так сказать, настроить на отъезд, он так разволновался, что стал звонить в английское посольство с жалобой на меня. Я сижу тут же. Понимаете, он говорит, это говорит Крэг, я должен вам сказать, что миссис Салперс хочет уезжать. Понимаете, там очень спросили, кто это миссис Салперс. Нет, я вот, это из Малого театра, и она уезжает, вы понимаете, она меня покидает, она уезжает завтра. И он с таким говорил это возбуждением и возмущением, что... Понимаете, там очевидно сказали, но мы не можем повлиять на миссис Алперс, мы не имеем никакого к ней отношения. Да, да, голос у нее все падает. Да, жаль, благодарю вас. Я еду сегодня.
Планы все его хорошие.
Вот. Такие были у нас дела.
Да, много.
Крэггер, но он вперед ничего на Западе не ставил?
Он, по-моему, вообще ничего не ставил. Там я не помню никакой его постановки. Особенно вот эти последние годы. Надо посмотреть это. Бачелис целую же книгу о нем выпустил. И там, наверное, это есть что-нибудь.
Написал. Он не Шекспир, он ставил какие-то современные пьесы.
Ну, я не могу просто сказать, не знаю.
Но у нас никто не писал, что он ставил там. Вот сколько я вот так просмотрела, у нас никто, наши, никто не писал, Галина Георгиевна. Я не знаю, вы говорите, Илья Михайлович, что где-то в польске журнал.
Не могу сказать. А я помню слова Бориса Владимировича, понимаете, что... Да он, говорит, я никогда не ставил ничего, он теоретик.
Борис Владимирович считал, что он в 45-м умер, а он еще 10 лет прожил. И вот за эти 10 лет он...
Может быть. Ну, не знаю, вы понимаете, а какой уже возраст у него был? Ему было за 80. Вы знаете, в это время болел Станиславский, как раз приезд его, 35-й год был. Ну, а я читала воспоминания Филиппова, знаете, этот домовой, там, это записки домового, этого, который в Клугеве работал. И меня там поразило, я даже ему сказала, я говорю, вы подумайте, как это верно, потому что это... Я знала, мне сказал это Крэг, а я это передала, может быть, двум только лицам, о том, как был обижен Крэг на Станиславского и не хотел с ним видеться, и говорил это с такой болью об этом. И вдруг это в этом воспоминании Филиппова об этом сказано, что в это время приехал Крэг в Москву, и Станиславский, значит, что-то, ну, может быть, не с горечью, другие слова, но и Станиславский сказал, что вот Крэг на меня до сих пор обижен и не хочет даже повидаться. Понимаете, и это дошло до Станиславского. Каким путем это могло дойти? Потому что сказано было мне, а я сказала, может быть, двум людям только
это
тогда.
Просто мысль Станиславского даже.
Да.
Встреча вот с Немировичем, там не было Станиславского, да?
Нет,
нет, он болел, он не выходил тогда, нет.
Интересно, а я вот почитала, ну, может быть, это я мало, что там письма качала. Я так понимаю, что качал, мне очень нравился Крэг.
Ну, я не знаю, ведь тогда ту постановку его, я не знаю, по-моему, в театре тоже не очень принимали. Гамлета. А потом, вы знаете, когда я читала в каких-то воспоминаниях Сулержицкого об этом периоде работы, то есть я Сулержицкий о нем пишет так же, как я его ощущала и о нем рассказывала. Понимаете, вот этот бешеный характер, этот очень трудный человек, он совершенно так, ну, живой Крэг, это с молодых лет у него, понимаете, это его нрав. Еще мне хотелось сказать несколько слов о посещении Крэгом театра Мейерхольда. Не помню, почему мы попали на дневной спектакль, когда шли 33 обморока. Райх уже в костюме и в гриме вышла на авансцену и сообщила театру о том, что в зале присутствует величайший режиссер современности Крэг. Ну, публика уже тогда знала о его приезде, было много материалов в газетах, поэтому его там очень бурно приветствовали. Он встал, раскланивался, очень довольный, потом сел на свое место. Спектакль он наблюдал с огромным интересом и вниманием. И потом долго аплодировал. В антракте к нему подошел Мейерхольд и вручил ему маленький служебный пропуск в театр, на котором стоял номер один. И подписан он был самим Мейерхольдом. На этом, в общем, их встречи и разговоры и закончились, но потом в дальнейшем они встречались. Не могу ничего рассказать, потому что это было без меня. Ну, вскоре по приезде в Москву Крэг познакомился и с Борисом Владимировичем. На своих частых встречах разговор, конечно, шел о театре и о людях театра. Крэгу было настоящее паломничество людей искусства. И он потом рассказывал Борису Владимировичу, кто у него был, и о своих впечатлениях об этих встречах. Я хорошо помню очень оживленное и дружественное лицо Крэга, когда он разговаривал с Борисом Владимировичем. Они говорили и о давней постановке «Гамлета», и о сегодняшнем дне. Крэг делился своими впечатлениями о выставке художников, и по его замечаниям я поняла, что он смотрел очень внимательно, и ничего не ускользнуло от него. Он восторженно говорил об актерской игре Михоэлса и Зускина в «Лире». Но эти разговоры не мешали Крэгу сохранять веселость, юмор и дружелюбие при встречах с Борисом Владимировичем, что было очень необычно для характера и поведения Крэга. Они говорили как бы на одном языке. И это отношение чувствуется и в письмах Крэга к Ауферсу. Крэг посылает ему свои гравюры с нежной надписью Ауферсу, который так понимает и любит искусство. «Для меня огромное удовольствие думать, что они у вас в руках», – пишет он. В других письмах он приглашает его приехать к нему и жить у него, когда Ауферс приедет с лекциями в Лондон. Крэг очень интересовался русским театром и признавался, что, может быть, придет к пониманию непостижимого, и тогда, когда сможет, подчеркнуто у него, он отважится написать небольшую книгу о том, что он видел и что непостижимо. Мне неизвестно, написал ли он такую книгу. Переписка у них длилась недолго, года полтора-два, а потом я больше ничего не слышала непосредственно от него самого. Теперь бы мне хотелось привести высказывания о Борисе Владимировиче профессора Тамары Николаевны Ливановой, которые она оставила в своих воспоминаниях. Она пишет: «Что касается Бориса Владимировича Алперса, то наше доброе знакомство, начавшееся в институте, перешло в долголетнюю дружбу с ним и его женой. Скоро 2 года, как он умер, но облик его остается удивительно живым в моей памяти, а с Галиной Георгиевной я не прерываю связи. Борис Владимирович был по духу менее академичен, чем Виппер, хотя обладал обширными и разносторонними историческими знаниями, соединяя их с темпераментом критика, публициста, участника современного развития искусства. Он тоже мыслил самостоятельно и свободно, что, в частности, очень привлекало к нему молодежь. Был истинно творческим человеком, превосходно писал, увлекательно говорил как лектор, оратор, просто собеседник, никогда не оставался равнодушным к современности и к окружающему. В нем было что-то непокорное, своенравное, но в то же время очень обаятельное. Он легко общался с людьми, хотя был скорее разборчив, чем терпим, щедро делился своими мыслями и наблюдениями, порой они казались до неожиданности парадоксальными, но потом вы понимали, что они глубоки и не банальны. Борису Владимировичу труднее всего было подчиняться каким-либо общим требованиям, стандартам, идти по заданному руслу. Он не мог завершить работу точно по плану, если она у него внутренне не созрела, если пропало настроение, не лежала душа и так далее. Никогда не сдавался. С ним всегда было очень интересно говорить на любые близкие нам научные темы. Он обладал даром понимания чуждой работы, чужих размышлений, и это было драгоценно. Кое в чем мы с ним не сходились во вкусах и суждениях. Например, я не ценила Мейерхольда, который ему был много ближе. И это он мне полностью прощал, потому что смотрел на меня, как и на все, широко, отлично различая и другое, то, что нас сближало, а не разъединяло. В 1948 и 49 годах мы с Борисом Владимировичем Алперсом перенесли немало сходных трудностей как в институте, так и вне его. Еще в октябре 47 года его книга «Актерское искусство в России» 1945 год подвергается мелким и несправедливым нападкам театроведов, широко обсуждалась в стенах ГИТИСа. Наш институт постарался отмахнуться и от этой дискуссии. Новая по материалу и даже по профилю содержательная, талантливая и убежденно написанная, она привлекала симпатии и интерес молодежи и, быть может, отчасти потому вызывала трафаретную и мелочную, но по духу демагогическую критику со стороны некоторых коллег, воспользовавшихся критической ситуацией. Среди других и я выступала на этой дискуссии. Как сейчас помню напряженное лицо Галины Георгиевны, которое я видела, говоря. Помню сочувственные и открытые лица студентов, наполнявших зал. Примерно тогда я познакомилась с Головащенко, учеником Алперса. И тогда же раззнакомилась с другим его коллегой Асеевым. Разумеется, мы виделись с Галиной Георгиевной и Борисом Владимировичем много чаще. Я только назвала 2 запомнившихся случая. Борис Владимирович с интересом относился к моей работе над библиографией, и мы нередко говорили о ней. Вообще с Борисом Владимировичем можно было говорить о чем угодно, как о самом искусстве, так и об искусствоведческой литературе. Он не только знал и понимал многое, но имел собственное мнение, иногда неожиданное, об очень различных вещах. Например, о молодой гвардии Фадеева он сразу заметил. Фадеев показывает в условиях войны молодежь 20-х годов, а не современную. Меня это озадачило. Но моя мысль двигалась робко, ощупью, а мысль Бориса Владимировича смело и решительно. Мне тоже герои молодой гвардии показались нетипичными для 40-х годов. Но я думала, может быть, я плохо знаю всю современную молодежь. Может быть, и в ее среде есть такие юноши и девушки. Вот даже в Пензе они не похожи на московских. Наверное, Фадеев лучше знает и так далее. Я как бы устранялась от решения. А Борис Владимирович заявлял его, брал на свою ответственность. Я не говорю, что его мнения всегда были безошибочны. В искусстве есть ли такие мнения? Но от многого суждения, простите, но от моего суждения, может быть, да, а может быть, нет. Наука никуда не двинулась бы, а его мнение тревожило мысль, двигало ее, хотя бы вызывало на спор. Или об исполнении Гамлета. Русский Гамлет не рефлектирующая, но и действующая личность. Я бы тоже начала взвешивать, всегда ли, порою все-таки не очень действующая. Да и на Западе иной раз подчеркивали действенность Гамлета и так далее. И опять-таки от моих сомнений никому не было ни холодно, ни жарко. А от концепции Бориса Владимировича шли лучи творческой мысли. Это я говорю из воспоминаний, которые написаны Ливановой. Они еще остаются в рукописи, но, вероятно, вот теперь будут издаваться. Что-то рассказывал. Пришли...